в окно.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Анна Всемирнова. Коротко о том, что вас ждет в ближайшие часы. В 21:10 состоится разговор историков, музейщиков об экспозициях, посвященных Второй мировой войне. Мы вспомним и историю создания монумента защитникам Ленинграда на Площади Победы. В 22:10 эфир продолжат московские журналисты, программа Андрея Бинева «Вольный слушатель» и радиоспектакль по роману Достоевского «Игрок», часть третья. В 23:10 программа «Городской наблюдатель» и завершит канал «Музыкальная гостиная». А в течение ближайшего часа мы обратимся к проблемам сохранения архитектурного наследия Петербурга, побываем в исторических зданиях на Смольном проспекте после их реконструкции. Архитектор Гавриил Васильевич Барановский. Его судьбе и зданиям была посвящена встреча в Русском географическом обществе. Завершит час «Литературная страница». Заглянув в знакомый двор, как в забытый сон, я здесь не был с давних пор, с молодых времен. Эти стены много лет на себе хранят то, о чем забыл проспект и забыл фасад. Знаки счастья и беды, память давних лет, детских мячиков следы и бомбежки след. Эти строки Вадима Шефнера, согласитесь, можно адресовать любому старинному петербургскому дому. Но если этот дом рассматривают заинтересованные строительные компании, то в большинстве случаев можно ожидать чего угодно, кроме романтического отношения к его прошлому. И все же такое случается. Трем старинным зданиям на Смольном проспекте крупно повезло. Дома номер 11, 13 и 15 перенесли реставрацию, можно назвать это капитальным ремонтом в забытых традициях советского капитального ремонта, но на современном техническом уровне. Компания ЕИТ «Санкт-Петербург» приняла решение о дальнейшей жизни квартала с уважением к строителям прошлых веков. Сохранены все несущие конструкции, все фундаменты, подлинные фасады и внешний облик, восстановлены исторические интерьеры холлов, лестниц и парадных. И теперь дома, как новенькие, готовы прожить еще столетия. Примечательно, доходный дом номер 11 построен по проекту архитектора Лаговского в стиле эклектики, кстати, памятник архитектуры. 13-й дом в стиле поздней эклектики, построен по проекту архитектора Гилева. Дом номер 15, 1907 года постройки архитектора Фурмана в стиле модерн. Понятно, что стоимость реанимации исторических зданий раза в три больше, чем построить, например, аналогичный по площади новый дом. Экономика такого ремонта стала возможной благодаря новому строительству, жилищному комплексу, рядом по проекту испанского архитектора Рикардо Бафилла. Увидеть новый облик старинных зданий мне довелось в группе журналистов. Исторические дома – это доходные дома известных в Петербурге купцов Беляевых. Приведу только один факт благотворительности. С 1885 года по 1917 студенты технологического института, как тогда говорили о тех, кто нуждался, недостаточные студенты, получали стипендию имени Петра Абрамовича Беляева, одного из наиболее успешных коммерсантов семьи. Территория, где идет новое строительство, там была одна из мануфактур купцов Беляевых. Руководитель службы по связям с общественностью ЮИТ Санкт-Петербург Игорь Архипов дал краткую историческую справку.
Дом 11 – это первый дом, строившийся Беляевыми именно на Смольном проспекте. Затем они через несколько лет заказали строительство тоже архитектору Лаговскому дома номер 7 на Смольном проспекте. Семья Беляевых здесь частично проживала, частично этот дом использовала как доходный. Всего у Беляевых было в разное время 5 домов на Смольном проспекте, только на Смольном проспекте, в других районах города. Плюс им принадлежала территория, которая захватывала территорию нынешней Тульской улицы, где размещались лесопильные предприятия, имели причалы на набережной Калашниковской. То есть они вели разноплановый, многофункциональный бизнес. Это и производство стройматериалов, пиломатериалы, кирпичи. Знаменитая фабрика Беляевых по производству очень прочных кирпичей, которые дошли до наших времен в прекрасном состоянии. Занимались, говоря по-современному, девелопментом. строили дома и сдавали их в качестве доходных домов. Это десятки объектов по всему городу. Занимались экспортом и перевозкой леса, имели свои пароходы. Было, наверное, все, кроме газет и театров. Один из Беляевых являлся депутатом Государственной Думы, Третьей Думы, с 7 по 11 год, от фракции октябристов в Петербурге. То есть либеральная, умеренная партия. И плюс ввел довольно-таки активную общественную работу, говоря по-современному, в качестве такого лоббиста российского бизнеса в различных структурах власти, при министерствах. То есть в свое время был довольно-таки известным человеком.
В каждом историческом здании восстановлен интерьер вестибюля. В 11-м доме это и тамбур, двери из дуба, лепной орнамент, зеркала и камин. Тоже в 13-м. Знаменитую метлахскую плитку, скромную на вид, пришлось завозить из Италии, поскольку только там оказался требуемый синий цвет. Из окон исторических зданий хорошо виден масштаб строительства нового жилого комплекса. Это более 40 тысяч квадратных метров. Напомню, это будущее здание на Тульской улице и Смольной набережной, выходящее на мост Петра Великого. Кстати, в новом жилом комплексе предусмотрено более 700 парковочных мест. Это и решит проблему и жильцов исторических зданий. Начальник строительства всего комплекса «Смольный проспект», включающий в исторические дома и новое строительство по проекту Рикардо Бафила, Михаил Яковлевич Медведовский с удовольствием показал сделанное.
Когда мы приняли под капитальный ремонт, так назовем, вот эти три здания, первое, что предстояло нам сделать, это оценить их техническое состояние. Для оценки вот этого технического состояния привлекла научно-исследовательскую компанию «Геореконструкция». Результаты обследования технического, в общем-то, были плачевны. Здания были практически аварийны. Перегруженные фундаменты. Проведя это обследование, генеральный проектировщик начал разрабатывать мероприятия по, во-первых, усилению и укреплению этих зданий, но, во-вторых, соответственно, и по всей остальной инфраструктуре, планировкам и так далее, и так далее. Что здесь еще нам усложняло очень работу, именно в первую очередь генпроектировщику? Масштабы и объемы нового строительства. Здесь есть одна очень характерная деталь. Говорили уже об огромном паркинге, который располагается практически по всей площади этого нового строительства. 754 машиноместа. Паркинг двухэтажный, 9-метровой глубины заложения. И вот, откапывая такой огромный котлован, практически вплотную к существующим домам, нужно было применить, на самом деле, совершенно уникальную технологию по сохранению устойчивости этих зданий, которые и так уже были в технически плохом состоянии, очень. И вот с этого началось все, да, именно по сложности этой работы. Потому что первоначально мы не предполагали тех затрат, которые в результате возникнут на этом объекте. И проектировщики применили технологию устройства буронабивных свай, которые укрепили существующий фундамент. Бутовый фундамент с заложением 2,5 метра. Были применены наклонные сваи вдоль этого фундамента, плюс вертикальные сваи, на которые была пересажена практически конструкция здания за счет применения соответствующих металлических балок, опертых на эти сваи. Таким образом, мы сумели зафиксировать здание, в котором они сейчас находятся. Мы проводим мониторинг до сих пор, геодезический мониторинг осадок этих зданий, и вот последний уже год примерно, они показывают нулевые отклонения. То есть дома стабилизированы, несмотря на то, что мы продолжаем еще вести новое строительство, и влияние нового строительства никак не уменьшается пока. Это первое. Дальше, чтобы сохранить сами конструкции наземной части здания, были применены технологии усиления всех практически несущих стен. Стены были взяты в металлический бандаж от цоколя и до кровли. Кроме того, внутри здания, соответственно, были демонтированы все старые перекрытия и сделаны новые, соответствующие сегодняшним требованиям. На здании 13-го дома, это здание было в самом плохом техническом состоянии, и там предусмотрен дополнительный внутренний железобетонный каркас, который, собственно, взял на себя всю нагрузку от наружных стен существующих зданий. Плюс там перекрытие монолитное железобетонное. Плюс, конечно, была переделана вся кровельная система, полностью демонтирована старая, потому что она уже практически полностью пришла в негодность. Это вот характерные перекрытия середины и конца 19 века, из лиственницы балки. Все демонтировалось, хотя оно где-то было в очень неплохом положении, но это уже не соответствует сегодняшним нормам, как пожарным, так и звукоизоляционным. Мы сохранили старую конструкцию кровель, непосредственно конфигурацию всю. Единственное, конечно, заменена вся стропильная система на современные металлические балки. Кроме того, поскольку дома предусматривают это так называемый элит-класс, то, конечно, здесь сделана вся современная инфраструктура инженерная, плюс смонтированы, почему на всех домах, лифты. В двух словах остановлюсь на фасадах здания. Наружные фасады мы тоже отталкивались именно от первоначального, но фасады были в таком состоянии, что их не просто перештукатурили, так практически восстановили заново. Элементы лепные эркеры, их делали специально в мастерских и привозили, монтировали новые. Затраты технические и материальные, поверьте, очень большие. Начали мы, так назовем даже, не ремонтировать, а реконструировать фасады в мае и закончили в октябре.
Но иконография позволила сделать идентичные вещи.
Да, конечно. Комитету по градостроительству и архитектуре сдали эти фасады отдельно по каждому дому.
Генеральный директор проектного института геореконструкции Алексей Георгиевич Шашкин рассказал, что до начала капитального ремонта, чтобы сохранить здание, пришлось забуривать сваи на глубину от 25 до 28 метров. И таких свай только под домом номер 11 409 штук.
На самом деле здесь мы с вами имеем пример того, что можно сделать, если хотите. Сама постановка задачи, сохранение этих домов, такая социально ответственная постановка вопроса. Мы же с вами знаем, что для петербуржцев, ленинградцев на баррикады может вызвать что? Только снос исторических зданий. Можно, конечно, идти по тому пути, как идут все, и что-то такое втихаря ломать. Потом говорить, что вообще так оно и было. А вот Юиц пошел совершенно другим путем, честным, открытым, здание сохранить. Теперь вопрос о том, а что, собственно, было сохранять? С чем связана их сложность, вот, да, почему они расселялись? Вот если провести линию мысленно от начала 11-го дома до конца 14-го, то относительно одного и того же уровня перепад в осадках будет 70 сантиметров. В пределах вот этого дома перепад осадок был в 40 сантиметров. Теперь вот задачка. Лестницу хотим оставить, отреставрировать. Да? Дальше проводим линию от лестницы. Ступенек же в квартире не должно быть. И куда попадаем? Попадаем примерно под подоконник почти. Окошко оказывается в уровне пола. Я же не буду рассказывать, каким образом мы с совместными усилиями выправляли всю эту геометрию, но фасады остались подлинными, и уровень окон ничего не перетесывали, это все как было. Почему такие осадки здания получили? Почему они продеформировались? То, что слабые грунты, еще знал Франческо Бартоломео Растрелли. Здесь, вот в 300 метрах от собора, ситуация ничем не лучше. Тут немножко песков, и сразу уже недалеко вот, начинали слабые глинистые грунты. Вот там и были большие осадки. А сваи какие у нас с вами были 100 лет назад? Только деревянные. А дерево какое длинное? Максимум 9 метров. Ни до каких хороших грунтов не достать. Ну, что было делать? Вот строили как могли. Вот потому и осадки получали эти здания значительные. Поэтому нужно было справиться с возможностью развития осадок. Сегодня мы это можем с вами сделать. Здесь, под этим домом, сваи, длина которых выше самого здания. Поэтому вот больше никогда, ни при каких обстоятельствах, этот дом не получит никаких дополнительных осадок. Николай Ильич говорил о том, что перекрытия были в ненадлежащем состоянии. Металлические балки, вообще, я вам скажу, были как решето. Они до того проржавели, что вообще можно было сквозь них смотреть. Вот этот 40 сантиметров перепад как раз балками-то и в том числе поддерживался. Перекрытие здесь теперь абсолютно горизонтальное, все в порядке. И на ближайшие, по нормам должны обеспечить на 100 лет. Я думаю, что здесь и на 200 лет обеспечена безопасность, надежность этого здания. В заключение, что для меня, во всяком случае, пример вот этих трех домов по Смольному проспекту 11, 13, 15. Прежде всего, возрождение той советской еще идеи капитального ремонта, благодаря которой спасены многие здания в нашем городе. Вторая мысль, которая следует, сейчас это уже в законе словосочетание отменили, а когда начинали мы этот капитальный ремонт, еще словосочетание это применялось. Дома можно было разобрать в случае их необратимой аварийности. Что такое необратимая аварийность, правда, никто не знал, и у нас насчет этого было куча всяких спекуляций. Но вот мы с вами видим, что вот данные здания – пример того, что можно аварийные здания превратить в абсолютно надежные и привлекательные. Ну и, в общем, наконец, эти дома, скажем, не считались памятниками. А вот то, что сделано с фасадами и с лестницами, это не капитальный ремонт, это научная реставрация. Казалось бы, сегодня действительно любой застройщик пытается, если это здание не памятник, то проще его просто разобрать, построить заново. Потому что, когда ты все делаешь с чистого листа, ты на листе все и решил. И никаких сюрпризов тебя не ждет. А когда ты работаешь с историческим зданием, то каждый твой шаг будет наталкиваться на какие-то новые открытия. Тут же нужно менять какие-то решения уже в самом производстве работ на стройке. И это, конечно, для заказчика гораздо большие риски. Пример того, как не памятник можно превратить почти в памятник. Да? Вдыхаем как бы новую жизнь в эти старые стены. Пример интересный и заслуживающий подражания.
Вы слушаете вечерний канал «Ветер в окно», у микрофона Анна Всемирнова. В здании Русского географического общества состоялся вечер, посвященный судьбе наследия архитектора Гавриила Васильевича Барановского. Собравшимся краеведам, специалистам в области охраны памятников, преподавателям и студентам, историкам архитектуры, сотрудники Русского географического общества провели экскурсию по зданию, построенному Барановским в 1907-1909 годах. А затем состоялся разговор об истории построек архитектора и их сохранности. Многолетнюю работу по изучению биографии Гавриила Васильевича Барановского и его архитектурного наследия ведет известный краевед, активный участник инициативной группы, борющейся за присвоение территории дачи Комарова-Репина статуса объекта культурного наследия, Елена Михайловна Травина.
Мы действительно очень мало знаем о Гавриле Васильевиче Барановском. Естественно, специалисты, историки архитектуры очень ценят этого человека. Но вот для простой публики это достаточно загадочная фигура. Тем более загадочной она становится из-за того, что мы практически ничего не знали. Кто он? Как он жил? Родители, жена, дети. Эта личная жизнь, она, безусловно, накладывает отпечаток и на творчество человека. Что нам было известно о Барановском до сего времени? Основные сведения находились в юбилейном сборнике выпускников Института гражданских инженеров, который, собственно, Барановский и редактировал. И там была о нем статья. Кроме того, было несколько работ, которые относились к творчеству Барановского, написанных российскими исследователями, касались анализа построек, которые он осуществил. Барановский родом из Одессы. В Российском государственном архиве было найдено дело его сына, и там оказался формулярный список Гавриила Васильевича и его отца. Выяснилось, значит, отец Василий Иванович Барановский был приставом третьей части города Одессы. Затем, практически уже, видимо, вот к концу жизни, он стал служить в канцелярии подольского губернатора, в чинах не очень великих, надо сказать. Интересный документ – то, что Василий Иванович Барановский был награжден Османским орденом Меджидии. Мать Розалия Константиновна, урожденная Малиновская, дочь подполковника. После смерти Василия Ивановича она вторично вышла замуж. Фамилия по второму мужу – Диамантиди. Фамилия, очень распространенная в Одессе. Большое число людей с этой фамилией были репрессированы в 30-е годы. Возможно, что кто-то из людей, относящихся к этой семье, к Барановским, тоже были репрессированы в 30-е. У Барановского были сестра и братья. Был брат Георгий, а брат Марк. Сестра Антонина, родившаяся в 58-м году. Сам Барановский 60-го года рождения. Образование, которое получил Гавриил Васильевич. Вначале он учился в Кишиневской гимназии, затем поступил в Одесское реальное училище, где закончил дополнительный класс. Вот с этим дополнительным классом он мог уже ехать в Петербург, поступать в Академию художеств или куда-то еще. Соответственно, Императорская академия художеств, архитектурное отделение, где он проучился вольнослушателем всего буквально 2-3 месяца. Почему он проучился там всего немного? Действительно, спустя 2 месяца он оказался на Семеновском плацу, в толпе людей, которые обсуждали казнь тех, кто покушался на жизнь императора. И, как было сказано в доносе, он выразил сожаление и сочувствие к осужденным, причем хоть не вдавался по этому предмету в особое объяснение, но выражал симпатии свои к идеям революционеров. Вот этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы была принята резолюция по доносу, в которой у него отобрали билет вольнослушателя, и запретили поступать на следующий год в Академию художеств. Ему повезло, это был не волчий билет, он мог поступать в другие учебные заведения. Что, собственно, он и сделал? Он подал документы на второй курс Института гражданских инженеров и с блеском туда поступил, который он закончил. Что он построил? Да, несколько особняков, доходные дома, здание буддийского дацана, Елисеевский магазин, очень разнообразные здания. И при этом надо сказать, что очень часто его называли таким придворным архитектором семьи Елисеевых, и вот на этой основе делали вывод о том, что, скорее всего, он был женат на ком-то из дочерей Елисеевых, из этой очень большой купеческой семьи, потому что просто так не могли ему давать такое большое количество заказов. И вот мы нашли документы, в которых черным по белому было написано, что не был он женат ни на какой Елисеевой, что его единственной женой была Екатерина Васильевна Кобелева, дочь действительного статского советника, унтерштальмейстера двора его императорского величества. И у них в 1890 году родился сын Василий, который окончил училище правоведения. И затем, спустя 3 года, он закончил экстерном консерваторию по классу фортепиано. И вот надо сказать, что как раз это второе образование ему очень-очень помогло, потому что после революции правоведы уже были не нужны. А вот то, что он мог концертировать, это его, безусловно, спасло. Очень известна дача Барановского в Теломяках, невероятной красоты и оригинальности здания. Она, к сожалению, не сохранилась. По некоторым сведениям, она погибла в конце Зимней войны. Другим сведениям, в 1945 году, но сохранились парковые постройки. И вот наша боль состоит в том, что эти постройки не находятся ни под какой защитой. То есть на этой территории находится двухуровневая терраса, сохранился пруд в виде палитры художника, находившийся когда-то у самой виллы. Сохранилась беседка. И вот это все находится в абсолютно подвешенном состоянии, потому что тот человек или та фирма, которые купят участок, ранее принадлежавший Барановскому, они могут тут же в полчаса это все снести, потому что это не находится ни в каких реестрах и не связывается официально с именем Барановского. Мне кажется, что это настоящее преступление. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, но упирались в абсолютную глухоту.
Большую работу в архивах Елена Михайловна Травина провела в Финляндии. Ей удалось развеять многие мифы и установить исторические факты. Например, в 1917 году семья Барановских оказалась на своей даче в Келомяках. Сам Гавриил Васильевич остался без любимой работы и, прожив 3 трудных и тревожных года, скончался от паралича сердца в июле 1920-го. Похоронен на местном кладбище. Записи о его смерти удалось обнаружить в приходской книге Духовской церкви в Келомяках в Национальном архиве Финляндии. Место погребения архитектора, к сожалению, на Комаровском кладбище найти не удалось. Установить мемориальную доску на кладбищенской ограде просто необходимо, считает Елена Травина, чтобы увековечить память о выдающемся архитекторе, педагоге, историке архитектуры, столь много сделавшем для России. Пока все попытки осуществить этот замысел упирались о глухую стену. На вечер, посвященный архитектору, из Хельсинки приехал Виктор Крюков и впервые познакомил участников круглого стола с некоторыми документами из семейного архива. Представил фотографию самого архитектора, до этого неизвестного исследователям, портреты сына Василия и его жены-скрипачки Норы Дюсберг, неизвестные фотографии виллы Арфа в период строительства и после его окончания.
Моя прабабушка Лидия Васильевна, родная сестра Екатерины Васильевны, жены Барановского. Хотелось бы, конечно, много рассказать о Барановском, но очень мало мы знаем про него. В нашей семье говорили только то, что Барановский – это то же самое, как Елисеевский магазин и вилла Арфа в Комарово. Практически большего мы о нем не знали и не говорили. Сейчас в связи с этой конференцией стали искать старые фотографии. Может быть, была какая-то переписка. Смогли найти несколько фотографий Барановского и сына Василия Гавриловича. Но, например, супруги Екатерины Васильевны пока еще не смогли найти. Может быть, и такая фотография еще найдется. Я так понимаю, это строительство виллы Арфа в Келомяке, в теперешнем поселке Комарово. Фотографии прямо сделаны с фотоальбома. Фотоальбомы очень старые, наверное, царского времени. И действительно, сами фотоальбомы разваливаются. И даже немного страшно трогать эти фотографии. Несколько фотографий, которые тоже были найдены, это та же самая вилла Арфа, по-фински Гарпулинна. По-моему, впервые видим. Сын Барановского, Василий Гаврилович Барановский. Есть открытка, которая датирована годом 1946, которую Василий Гаврилович написал своей тете Лидии Васильевне. Василий Гаврилович Барановский в Швеции, где он проживал, он переписывался со своим двоюродным братом Николаем Николаевичем Крюковым. К сожалению, пока еще эту переписку не смогли прочитать. В будущем это будет возможно, и тогда чего-то узнать больше о Барановском и о Екатерине Васильевне. Жена Василия Гавриловича Барановского, Нора Дуэсберг-Барановская, она из Австрии урожденная, но тоже потом имела шведское гражданство. А это могила, я так понимаю, Василия Барановского. Швеции.
И маленькое добавление, которое я недавно раскопала. Дело в том, что Барановский очень гордился своим старинным родом. Это на могиле подписано не просто Барановский, а Василий Радич. А Радич, как я посмотрела, опять же, в Википедии, в немецкой, в английской и в русской, это герб, который объединяет это небольшое количество польских фамилий. И вот Барановские входили в этот герб с 1552 года. И вот это уже является неким кончиком, за который можно ухватиться и начать копать дальше род Барановских. То, что род очень старинный и относящийся вот к этому гербу Радичей, герб имел слова, лозунг «превращать конфузию в викторию». Вот, по сути дела, для Гаврила Васильевича это была действительно какая-то путеводная звезда, вот эти слова. Он действительно всей своей жизнью пытался превратить конфузию в викторию.
Хотел бы рассказать немного о двоюродных братьях и сестер Василия Гавриловича Барановского. Уже в Крюковых было шесть, были также двоюродные братья и сестры фамилии Гирс, Эссен, Кобелевы. Из этих писем, которые Вава Эссен присылала в Финляндию, датированные 1971 годом, можем кое-что узнать, например, о судьбе двоюродных братьев и других родственников Василия Гавриловича Барановского. Все родственники умерли во время блокады. Можно узнать, что двоюродные сестры и братья проводили время в Келомяке, в Комарово, на даче Барановского. То есть часто вспоминают то хорошее время, когда мы все вместе жили у тети Кати, жены Барановского, на даче в Келомяке. Про Келомякское кладбище, о чем Елена Михайловна здесь упомянула, та же самая Вава Эссен, ее правильное имя, конечно, Варвара Федоровна Эссен, но так она подписывает свои письма, Вава Эссен. Она пишет, что несколько лет жили на даче в Комарово. Ходила на кладбище, но ни одной могилы близких не нашла. То есть это было до 1971 года, и тогда уже не было могил, то чтобы там были бы или Барановские, или Кобелевы, или еще другие из этого рода.
Архитектор Ольга Ушакова представила проект виртуальной реконструкции самого романтического творения Гаврила Барановского «Виллы Арфа». Работа эта выполнена в рамках проекта «Документация утраченного» студентами двух петербургских вузов, Государственным архитектурно-строительным университетом и Университетом информационных технологий, механики и оптики под ее руководством. Этот вариант реконструкции «Виллы Арфа» был представлен в Русском центре науки и культуры в Хельсинки на конференции, которая называлась «Русские и финские дачники и домовладельцы на Карельском перешейке. История добрососедских отношений 1900-1939 годов». На той конференции собрались как специалисты, так и жители Келомяки, помнящие здание Барановского еще в целости и сохранности. Хрупкая красота виллы Арфа воссоздана виртуально, и надежда на реальное восстановление напрямую связана с приобретением поселка Комарова охранного статуса объекта культурного наследия. Мы не должны возлагать полную ответственность за небрежение к прошлому на других, считая, что это дело государственных и общественных организаций. Значит, надо двигать их.
Приподнимем занавес за краешек, такая старая тяжелая кулиса. Вот какое время было раньше, такое ровное, взгляни, Алиса. Но плохо за часами наблюдали счастливые, и нарочно время замедляли трусливые. Торопили время, понукали крикливые. Без причины время убивали ленивые. И колеса времени стачивались в трении, все на свете портится от трения. И тогда обиделось время, и застыли маятники времени. И 12 в полночь не пробило, все ждали полдня, но опять не дождались. Вот какое время наступило, такое нервное. Взгляни, Алиса. И на часы испуганно взглянули счастливые, жалобные песни затянули трусливые, рты свои огромные заткнули болтливые, хором зазевали и заснули ленивые. Смажь колеса времени не для первой премии, им ведь очень больно от трения. Обижать не следует время, плохо и тоскливо жить без времени.
В минувший понедельник прошла трамвайная экскурсия, она называлась «Тягловые подстанции блокадного Ленинграда». Организована была членами движения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и общественной организации «Живой город». Остановки были сделаны у подстанций, давших ток грузовому трамваю 8 марта 1942 года на Можайской улице, на набережной Фонтанки и на шестой линии Васильевского острова. Три здания трамвайных подстанций – это знамена стойкости и мужества ленинградцев. До сегодняшнего дня ни одной из трех подстанций, обеспечивших движение возрожденного трамвая, не присвоен статус памятника. Более того, планируется до сих пор снос здания центральной на Фонтанке. Организаторы акции уже не первый раз обращают внимание властей города на подлинные памятники военной поры. Хочу напомнить фрагмент радиопрограммы о судьбе блокадной подстанции на Фонтанке с участием градозащитников Сергея Васильева и Ларисы Багрянской.
Для нас, пришедших в эту студию, эта тема, ну, как и для всех горожан, такая святая, но по-особенному близкая нам. Потому что вот у меня, например, родители оба воевали здесь, под Питером. Оба деда и обе бабушки погибли в осажденном городе, и поэтому все эти вещи для нас кровно близки. И не только из уважения просто формального, а лично. Биографически. Наверное, именно поэтому мы так болезненно, прямо скажем, отреагировали на очередную неудачу с коллективным письмом ветеранов и блокадников, которые в 2012 году они написали после нескольких лет безуспешных попыток апелляции к предыдущему губернатору, к Матвиенко. Несколько лет подряд собирались у стен подстанции блокадники Центрального района, Василеостровцы, которых туда привозили на ретро-трамваях в ходе таких акций. Там и возлагали цветы, и концерты были небольшие, и стихи, и песни. И, в общем, собирались. Место такое теплое и нагретое, скажем так.
Памятью.
Место памяти, да. Хотя печальный повод, но люди, которые собираются туда несколько раз в году и смотрят, что вот еще эти живы, это для них было тоже очень, конечно, важно и существенно. Поэтому, когда мы прочли такое высказывание нынешнего губернатора, что, значит, к сожалению, этот объект мало известен.
Он сформулировал так: он понимает цену блокадного хлеба, однако не все, что связано с блокадой, обязательно нужно сохранять. И именно вот данный объект, подстанция, якобы не несет никакой воспитательной нагрузки, в отличие, например, от здания школы в начале Невского. И раз не несет воспитательной нагрузки, то тоже не подлежит сохранению. Вот мне кажется, что это, ну, просто удивительно, что губернатор вот так вот говорит. Почему? Потому что, во-первых, сохранять нужно, потому что этих памятников в этом районе не так много. Их всего 7 или 8.
Мы говорим о центральном районе,
да,
города.
Да, да. Если включить даже театр мускомедии, который всю блокаду работал, филармонию, где было первое исполнение 7-й симфонии Шостаковича, то этих адресов не так много в центральном районе.
Это еще учитывая гостей города, которые большей частью знакомятся с историей Петербурга именно, в этих местах.
Именно так. И второе, что вот эта вот воспитательная нагрузка, уже есть нагрузка такая, что вот эта подстанция, существует на ней мемориальная доска. Для меня это тоже вот очень важно, чтобы эти здания сохранялись, потому что вот если у меня родители еще блокадники, а мой дед, например, он в Аничковом саду закапывал коней с моста перед блокадой. Он их закапывал, а сам потом был бойцом ПВО. И тоже с ним приключилась очень страшная вещь. Он упал на бомбу в одном из домов. Он был сам связистом, под ним подломились леса. Он упал на бомбу, и она не взорвалась. Потом эта бомба попала в музей блокадный. Но сейчас, вот, кстати, даже не понять, какая именно вот дедушкина, что ли, бомба, там нет надписей.
Это, наверное, еще было в Соляном городке.
Да,
может быть,
да,
мы
да,
не
да,
знаем
да,
судьбы там многих экспонатов.
Да, в том-то все дело. То есть, если она сохранилась или нет, то есть для меня это тоже вот эти вот места именно в центре или, допустим, спуск Фонтанки, где памятный знак сейчас посвященный блокадной проруби. Моя мама с бабушкой оттуда брали воду. Вот до тех пор, пока мама не слегла девочкой, и уже вот в таком состоянии они эвакуировались. То есть это все очень так вот связано...
Биографически,
да,
как
биографически.
Говорит Сережа,
да. И поэтому мне кажется, что ну вот хорошо, уйдет уже то поколение, которое помнит о родственниках, о блокаде. А следующее, только ему останется вот из такой вот живой памяти, которую можно потрогать, непосредственно, вот останутся такие здания с такими табличками мемориальными, безусловно.
Да, ну вот поэтому совершенно меня не удивило, что в ответ на такого рода цитаты первого должностного лица городского блокадники очень отреагировали, я бы сказал, дружно. То есть за несколько дней было собрано 60 подписей, они сами собирали эти подписи. Это вот не мы, более молодые люди, ходили по квартирам. Нет, ничего подобного. Это вот блокадники Центрального района, Лариса Михайловна Мичурина, Кирилл Георгиевич Кон. Обходили, обзванивали, это все реально существующие, слава богу, живые еще люди, вот с телефонами. Я их многих обзванивал, чтобы уточнить фамилию и написание, потому что не все пишут четко, отчетливо. И каждый мне подходили к телефону, говорили, ну как там дела? Вы нас держите в курсе, пожалуйста.
Наступило время литературной страницы. Первый час «Ветра в окно» подготовила и провела Анна Всемирнова. Мы встретимся вновь после выпуска новостей.
Литературное чтение на Радио России. С книгой по жизни.
Раиса Мустанин, «Пеперуда». Вдруг распахнулась дверь, и на пороге возникла Ника. Она была босиком. Ступни по щиколотку красные, а выше сплошная гусиная кожа. «Явление Христа народу», — изрек Миша Петров и хохотнул. Никто не поддержал его. Все молча, ничего не понимая, смотрели на Нику. Взгляд ее, наконец, зацепился за меня. Она внимательно всматривалась, словно пытаясь что-то важное вспомнить. Стало необъяснимо жутко в этот момент. Лицо прояснилось. Она улыбнулась узнавающей улыбкой, подошла ближе, взяла мою правую руку двумя своими холодными ладошками и сказала: «Лиза, я очень тебя люблю». Будь я одна, и то смутилась бы от такого признания. Очень уж оно прозвучало торжественно, как клятва или присяга. А тут еще сидело 10 моих однокурсников, которым все ее странности были еще хуже, чем нож в сердце. «Вероника, пошли к тебе в комнату». Я поспешила скорее увести ее. «Теперь так разговоров не оберешься». Отвела в 203-ю комнату и приказала: «Ложись». Она покорно легла на свою кровать. Я накрыла ее одеялом. «Ты почему босиком ходишь? Ты же заболеешь». «Лиза, я люблю тебя. Ты не уходи от меня. Я так счастлива. Мы будем жить в белом доме. Мы выкрасим его в белый цвет, да? И снаружи. И внутри он будет белый. И будем ходить в белых одеждах». Испуганно вдруг: «А у тебя есть белое платье?» И тут же успокаиваясь: «Я тебе сошью. Вот увидишь, тебе очень пойдет. Мы все будем в белых одеждах. Будет очень тихо, так тихо. Только не уходи от меня. Я не ухожу, я только носки тебе теплые принесу, а то простудишься. Принесла шерстяные носки, надела ее на ноги. Я так испугалась сейчас. Я думала, ты насовсем ушла. Ну что ты, Никушка, ну куда я уйду? Я понимала, что-то случилось, и не надо ее тревожить. Нельзя ничего спрашивать, надо дать выговориться. А знаешь, Росен говорит, у них в Болгарии, когда кто-нибудь умирает, развешивают по городу объявления с портретом. Он так приехал на каникулы, он в Варне живет. Идет домой, и маму видит свою на воротах. Портрет мамы. Он ничего не понял сначала, не поверил. Он очень хороший, Росен, тебе понравится. Мы его возьмем в наш белый дом, да? Лиза, а ты веришь, что люди насовсем, до конца умирают? Я не верю. Я знаю, что-то остается. Тут постучали, и я кинулась к двери, чтобы в комнату никто не вошел. Это была наша вахтерша, Эра. Она поманила меня пальцем за дверь и зашептала со сладострастием сплетницы, даже слюной забрызгала. Ты последи за своей подружкой. Чокнутая она какая-то. Вырядилась во все летнее и пошла босиком по улице танцевать. По снегу-то! Мы еле загнали обратно. Че это она? Смотри, может, тряхнулась? Может, кавалер ее бросил? Звонок по телефону был. Мы так-то не вызываем, но она у вахты крутилась. Идите, не волнуйтесь, послежу. Я вернулась в комнату. Лиза, не уходи. Я очень боюсь, когда ты уходишь. Знаешь, мне сейчас отец звонил. У меня бабушка умерла. Она заплакала наконец. Я села на краешек постели, взяла ее руку, стала гладить и приговаривать. Вот пришел великан. Такой смешной великан. Глупый такой великан. Вот пришел он, споткнулся и упал. Такой смешной великан. Глупый такой великан. Я не очень любила Леонида Андреева, но этот рассказ знала почти наизусть. Он написал его, когда у него умирал сын. Не умела я утешать и ничего лучше не могла придумать. Только имя везде заменяла. Такой смешной великан, а Ника такая маленькая. Заснула она быстро. Я спустилась вниз в читальный зал, разыскала ее соседку по комнате Ольгу, рассказала все и попросила в случае чего позвать меня. Потом вернулась к однокурсникам. На следующее утро зашла к Нике. Она лежала с мутными глазами, а рядом на одеяле были рассыпаны корки апельсина. Сам апельсин она держала в руках и, поднеся очень близко к глазам, внимательно разглядывала его, будто первый раз видела. Я хотела стряхнуть корки с одеяла, но она остановила. «Не надо. Летом пахнет». Температура ночью под 40 была, сейчас сбили. Я скорую вызывала. «Не дала себе укол сделать», — рассказывала Ольга. На похороны в таком состоянии Вероника поехать, конечно, не могла. Да и сессию сдавала после каникул. И уже очень скоро стала прежней Никушкой. Легкой, веселой, танцующей, напевающей. Горе ее так с простудой и вышло. С серьезной подругой мы тоже жили в разных комнатах. Она подходила к моей двери и стучала принятым в общежитии условным стуком. «Дай, дай закурить», который у нее в том же ритме означал другое. «Пойдем погулять». Гуляние наше заключалось в следующем. Подруга брала меня под руку, и мы ходили по общежитскому коридору из конца в конец. Я немного нервничала. Серьезная подруга будто нарочно замедляла шаги и повышала голос у 203-й комнаты. Двери сразу начинали хлопать. Ника принималась бегать, изображать хозяйственную деятельность, брякать кастрюлями и сковородками, молча, не замечая меня. И всегда в такие моменты у нее, прекрасной хозяйки, что-нибудь там подгорало, убегало, переваривалось, пересаливалось. Серьезная подруга, подведя какую-нибудь сложную теоретическую базу, наконец выкладывала то, ради чего заводилось гулянье. «Ненавижу поэтические натуры». Говорилось это, в общем, так сказать, абстрактно, в порядке обмена мнениями по поводу разных сложностей жизни. Но ежу было понятно, в чей огород камешек. Говорить прямо «не дружи с Вероникой, дружи только со мной» она не смела. Такие ее диктаторские замашки я пресекла в самом начале. Да и была она выше этого. Но иногда теряла присущий ей такт и говорила: «Не понимаю, что вас связывает. Вы такие разные. Ты закрытая вся, захлопнутая, сдержанная, а она любой всплеск своей души старается донести до кого-нибудь». И потом все эти ее неровности, смехи, плачи. «Она же», — начинала горячиться подруга, видя несогласие в моем молчании, не встречая поддержки, «как одноклеточная, как инфузория туфелька, на каждое раздражение реагирует. Это ведь даже не человек, я не знаю кто, субстанция, субстанция какая-то». «Ты не права», — мягко, но непреклонно возражала я. «Все-таки они обе были моими подругами, и я мечтала их подружить. Ты не права, Ника хороший человек». «Я не против, хороший», — подруга старалась быть объективной. «Даже больше скажу, она искренняя, хоть и фантазерка, добрая. Это уже много. И если бы все люди были такими, может быть, на земле наконец-то наступила гармония, рай был бы». Я прощала серьезную подругу за эти ее добрые слова. Справедливость и беспристрастность в отношении Ники давались ей с большим трудом. «Если бы все люди были такими, но люди совсем другие. У них есть обязанности, они ходят на работу, учатся, воспитывают детей, зарабатывают деньги. Да, и деньги зарабатывают. И ничего плохого в этом нет, пока еще никто не отменил денег. Готовят, стирают. Это она делает прекрасно. Я имела в виду учебу, стирку, готовку. Смысл остальных претензий до меня не очень доходил. Пока еще никто из нас не зарабатывал денег, не воспитывал детей». Своим неприятием подруга будто защищалась от чего-то неясного, что несла в себе Ника. «Как ты не понимаешь? Это же у нее случайно выходит. В ней реальность отсутствует. Она нереальный человек. Говорю тебе, субстанция непонятная». «Пеперуда, бабочка по-болгарски», — говорила я. «Вот видишь, а человек должен быть человеком». «Ну ты даешь. Ну что она, не человек?» — обижалась я за Нику. А между прочим, бабочка в древности считалась символом бессмертия души. Вот так-то. Бабочка вылупляется из куколки, душа освобождается от тела. И Психею представляли с крыльями бабочки, и Морфея, бога сна, потому что сон считался периодическим освобождением от земных уз, от бренного нашего тела. По-моему, она как раз наоборот, довольно часто идет на поводу у своего тела. Это ты зря. Это уже из области сплетен. От тебя я не ожидала. Ну так и что же, что часто влюбляется? Это тоже не противоречит их натуре. Кого их-то? Да бабочек же! Пасмурно сидят себе спокойно. А как солнце выглянет, летят к цветам. Кончится нектар, дальше летят. Счастье искать. Вот-вот, усмехалась подруга, счастье искать. Напрасно она так. Никому ничего худого от этих поисков счастья не было. Не знаю, как впоследствии Ника разбиралась со своими мужьями, но они не были на нее в обиде, даже когда уходила сразу к новому. Думаю, в этом случае только вздыхали облегченно. Чаще, конечно, бросали ее, но как-то странно бросали. Через некоторое время какой-нибудь бывший муж переходил в разряд друзей. Всякому приятно быть замечательным. Она гордилась, что со всеми своими мужьями оставалась в хороших отношениях. Не была она испорченным человеком, нет. Другие, имеющие одного или вовсе не имеющие мужа, были не лучше ее.
Страницы рассказа Раисы Мустанин «Пеперуда» читала артистка Наталья Костицына. Режиссер Светлана Каренникова, звукорежиссер Анна Растрогина, редактор Сергей Носов. Продолжение следует.